Да, вот. Всем здравствуйте! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». В Москве 16 часов 5 минут. Это программа «Персонально ваш» или «Особое мнение», видимо, «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. До конца часа будем с вами. Я и моя замечательная гостья, правозащитница, председатель комитета «Гражданское содействие», член Совета Центра защиты прав человека «Мемориал» Светлана Ганушкина. Светлана Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рада вас видеть и слышать.
Да, это абсолютно взаимно. Я призываю наших зрителей задавать вопросы в чате. Пожалуйста, напишите, откуда вы нас смотрите и слушаете, и задавайте свои вопросы. А прежде чем начать, мне нужно немного хорошей рекламы тут сюда принести, потому что вы знаете, где покупают лучшие книги. Это шоп «Дилетант Медиа». И там, вот я не знаю, мне кажется, уже меньше 10 экземпляров должно было остаться, но там все-таки они еще есть. Это новая книга Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». Пожалуйста, не буду больше ничего говорить, все понятно. Виктор Пелевин. Новая книга «Шоп Дилетант Медиа», «You're welcome», что называется. Ну, а мы переходим к нашим темам. Светлана Алексеевна, я бы хотела начать с Магомеда Аламова, юриста команды «Против пыток», которому угрожали убийством. Вот мы в воскресенье разговаривали, у нас был в эфире Сергей Бабинец, и в воскресенье же был последний день, собственно, которые ему там угрожали, если не вернется вот эта девушка, которой он помог выехать, по сути, просто перевезя ее на машине из одного населенного пункта в другой, то вот ему грозили расправой. Вы подписали письмо в защиту Магомеда Аламова с требованием разобраться, ну, имеется в виду, с помощью закона, конечно же. Есть ли у вас новости, как сейчас выглядит ситуация, что происходит с самим Магомедом, и есть ли какая-то реакция правоохранительных органов?
Ну, по моим сведениям, Магомед находится в Чечне. Пока, слава богу, ничего еще не произошло. Я очень надеюсь, что не произойдет. И кроме того, что мы сделали письмо и подписали его много разных людей, я еще обратилась к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой. И оттуда мне сказали, что будут стремиться обеспечить безопасность его и Марины тоже. Так что я очень надеюсь, что возможности этой конституционной структуры будет достаточно для того, чтобы защитить жизни этих людей. Это, конечно, чудовищно, что вообще такое может быть. Он действительно не знал, кого он везет, он просто исполнил функцию водителя, больше ничего. И ну, я должна сказать, что было неосторожно, конечно, поручать ему такую функцию, тем более, что он действительно не знал, кого он везет. И потому что, зная это, он бы, конечно, понимал все риски, которые с этим связаны. Что касается Марины, она же... Это был наш единственный неудачный случай по помощи девушкам из Чечни. Она обращалась в нашу организацию в 2016 году, в 2016 году, когда она была, как вы понимаете, несколько моложе, совсем молодой девочкой. И мы уже начали как-то пытаться ей помогать, не будем говорить как, но, во всяком случае, обеспечить тоже ее безопасность. И она вышла на улицу, ее запихнули в машину. Я даже не помню сейчас точно, кто мне позвонил, то ли кто-то, кто был свидетелем, то ли она сама успела позвонить из этой машины. Вот я знала, что у нас есть такой случай, который меня 7 лет мучил, неисполненной, так сказать, своей обязанностью по спасению человека. Вот. И теперь вот выяснилось, что она снова в безопасности. Я очень этому рада и очень благодарна Магомету за то, что он в этом участвовал. И, конечно, это вот риски, которые с этим связаны, они чудовищные. И то, что это вообще возможно, такая постановка вопроса в России сегодняшнего дня, это само по себе чудовищно и говорит о каком-то удивительном бессилии системы правоохранительной.
А приходила она к вам тоже с проблемой про домашнее
она
насилие?
Точно так же, да, она бежала из дома и точно так же просила защиты. Но ее вернули, и вот дальше то, что она рассказывает, что она после этого была избита, и вот ее уже столько лет не выпускали из дому. Ну, понимаете, я понимаю, что такое традиция. Я сталкивалась с традицией не только в России, но и в других странах. Ну, мне известно, например, о случае, когда из такой в западной стране среды тоже патриархальной ушла девушка, и у нее появился молодой человек из местных, и они стали вместе жить, и это было огромным нарушением традиций. Семья от нее отказалась. Ну, да, давайте я скажу, это была хасидская семья в Соединенных Штатах. Да? Семья от нее отказалась, но никто не бегает за ней с ножами, ни за ней, ни с ним. Само по себе отказ семьи в такой ситуации, конечно, трагедия для человека. Ну, человек делает свой выбор, да, и оставаться ей в рамках традиции или нет. Ну, вот у нас есть такая конвенция о правах меньшинств, которую все знают с точки зрения, что она обеспечивает право на язык, на культуру и так далее. Но там есть еще и статья, по-моему, третья статья, в которой говорится о том, что государство должно обеспечить право каждому выйти из состава меньшинства, если человек не хочет в нем оставаться. Вот это конвенция, на которую опиралась, ну, всегда. Вот. Это очень важно. И об этом очень мало говорят, насколько я понимаю, что есть еще такое право. Государство обязано обеспечить возможность безопасно выйти из той среды, в которой человека, так сказать, в которой человек оказался по рождению. Или даже по собственному желанию в некоторых случаях. Но больше ему не хочется там оставаться. Он как-то разочаровался в определенных правилах и традициях.
Вот. Да, ну вот в этом кейсе с Магомедом Аламовым я очень надеюсь, что он закончится. Кстати, а как вот вы считаете, он должен закончиться? Чтобы мы с вами выдохнули, сказали, все, эта история завершена, и, слава богу, ему больше ничего не угрожает. Там семья должна как-то публично сказать, или что должно произойти?
Ох, очень трудно ответить на этот вопрос. Очень трудно ответить на вопрос, как это может закончиться, даже если будут даны какие-то обещания. И в тех случаях, когда обращались люди к нам, это благополучно заканчивалось эвакуацией за пределы Российской Федерации. Человека, женщины с ее детьми, и не только женщин, бывают в таком положении мужчины. И, к сожалению, получается так, что наша страна, вот у нас такая единая страна, все поддерживают власти и так далее, так утверждается, да? Но обеспечить элементарную безопасность гражданам этой страны, страна оказывается не в состоянии. Плохо. Это говорит о слабости власти на самом деле.
Ну вот это как раз то, о чем я хотела говорить, потому что вы произнесли вот про вот правоохранительные органы и про некое бессилие в таких ситуациях, а мы же правда видим, это не первый раз такая история. Ну, может быть, первый раз такая вот именно в такой форме, чтобы вот угрожали конкретному человеку за то, что он помог, но угрожали девушкам, их возвращали назад, их искали, и все это мы уже видели. И я, честно вам сказать, не помню ни одного случая, чтобы кто-то был привлечен к ответственности вот по таким делам, когда речь идет о Северном Кавказе, о Республике Ингушетия или о Чеченской Республике?
Ну, прежде всего, о Чеченской Республике, да. И когда это семейное насилие, даже убийство, когда-то человек, с которым у меня были очень хорошие отношения, я и по-прежнему к нему отношусь неплохо, Юнусбек Евкуров, потому что за ним есть люди, спасенные им когда мы обращались к нему. И мне кажется, что каждая спасенная жизнь, конечно, достойна того, чтобы жить самому и иметь на это право. Так вот, когда речь шла о семейном насилии, Евкуров мне сказал, я вмешиваться не могу. Я вмешиваться не могу, потому что там живет моя семья, там живут мои родственники и так далее. Вы знаете, есть традиция, и, в общем, это может кончиться плохо.
Знаете, есть такое ощущение, что у нас многое вообще в стране происходит по каким-то традициям, которые, скажем так, мы все не принимали, и мы не согласны с ними, но оно как-то вот так происходит, потому что нам говорят про какие-то традиционные ценности, про какие-то скрепы, не очень понятно, что это за традиции, откуда они взялись вообще, эти традиционные ценности, почему они традиционные, эти ценности и так далее. Вот как-то вот удивительно в последние годы страна вывернулась вот в эти непонятные традиционные ценности.
Да. Я согласна с вами. Причем эти ценности, которые как-то формулируются, они часто очень извращенно понимаются. Понимаете? Ну, достаточно сказать, что на том же Кавказе. Кто имел право сделать женщине замечание? И имел право сделать муж, отец, или, если нет мужа еще, и брат старший, если нет отца. И все. Но теперь это приобрело какие-то совершенно другие формы и позволяет себе... Мне когда-то жаловалась женщина из Чечни, доцент, преподаватель вуза, что ей о ее виде делают замечания мальчишка с автоматом, потому что он считает, что она не так одета, как традиционно этого требует культура. Это было совершенно недопустимо. То есть эти ценности воспринимаются очень часто совершенно в извращенном виде, и это возвращается... не так, как оно было. И то, чему это раньше служило, уже не служит, к сожалению.
Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь», Светлана Ганушкина у нас сегодня в эфире. Меня зовут Ирина Воробьева. Еще раз призываю вас задавать вопросы. Я обязательно загляну в чат и, честно говоря, туда поглядываю. Так что вы, пожалуйста, там не расслабляйтесь, пишите вопросы и что вы думаете о нашем эфире. Светлана Алексеевна, я бы хотела очень поговорить про мигрантов и беженцев. Почему я говорю через «и»? Потому что мне кажется, вы сейчас мне поправите, что во многом уровень бесправие и у мигрантов, и у беженцев примерно одинаковые. Я не права?
Ну, отчасти вы правы. Мы, в общем, изначально... Ну, во-первых, беженцы тоже мигранты, поэтому мы говорим трудовые мигранты и беженцы. Угу. Потому что беженцы тоже мигранты. И вначале наша организация была основана как организация, которая помогает беженцам, лицам, ищущим убежище. Потом нам пришлось расшириться на внутри перемещенных лиц, потому что мы и называть стали беженцами, и фактически положение этих людей было как беженцев. Это беженцы из Чеченской Республики. Сначала это было русское население, первую войну, во вторую войну это уже было прежде всего чеченское население. Мы очень много этим занимались и занимались помощью этим людям. И где-то году в седьмом стало понятно, что нужно расширять нашу деятельность и на трудовых мигрантов, потому что, ну, во-первых, трудовая миграция часто тоже вынужденная, потому что когда человек не может содержать свою семью и уезжает в другой регион, в другую страну для того, чтобы просто обеспечить своих детей и своих близких, и иначе он не может этого сделать на месте, просто физически не может, им грозит голод, это тоже нельзя считать полностью добровольной миграцией. Эта миграция, конечно, тоже вынужденная. Вынуждена экономическими причинами, но тоже вынуждена. И потом права трудовых мигрантов стали чудовищным образом нарушаться, просто чудовищным. Был такой период в 2002 году, когда был принят закон о правом положении иностранных граждан, первый, надо сказать, где-то в 81-м или 84-м году был какой-то советский закон на две странички о положении иностранцев. Ну, железный занавес, какие иностранцы? А если приезжали и еще просили убежище, такая радость, это была такая реклама, была такая семейка Лакшиных, которая приехала из Соединенных Штатов, вы, наверное, не помните. Им такую сделали рекламу, они получили все, что можно в Советском Союзе, бедные, преследуемые властями Соединенных Штатов, и, получив все, уехали обратно.
Видимо, неплохо.
Да, видимо, не очень было страшно, да. Ну вот. А так вообще приехать было сложно, и понятно, что, в общем, не о чем было говорить фактически. Вот. А в 2002 году был принят такой закон, который фактически такие сложные условия поставил для приема людей на работу, и в том числе и тех, кто приехал из бывшего Советского Союза. Что ситуация совершенно изменилась, они стали на уровне обычных иностранных граждан, нужно было для того, чтобы им работать, у них им разрешение и работодателю разрешение. Ну, в общем, короче говоря, то, к чему это привело? Это привело к тому, что люди перестали работать в России? Ничего подобного. Это привело к тому, как всегда бывают такие строгости, к тому, что появилась огромная армия нелегальных трудовых мигрантов. Люди, которых в любую минуту могла остановить полиция, в любую минуту и могли предъявить претензии, прежде всего по статьям 18.8 и 18.10 административного кодекса, это нарушение порядка пребывания и нарушение порядка трудовой деятельности на территории России. И они оказались полностью в зависимости от своего работодателя, в рабском положении фактически, и от сотрудника полиции, которым было удобнее, так сказать, получать соответствующую мзду от работодателя, и работодателям было удобно. В общем, короче говоря, как все бесконечные строгости, это привело к развитию дикой коррупции совершенно. И крайними, как принято говорить, оказались эти самые трудовые мигранты. И тогда мы распространили свою деятельность на трудовых мигрантов. Это была очень тяжелая работа. Сейчас у нас до сих пор есть этот проект. Ну, я должна сказать, что в последнее время, год-два, наверное, вот так, как-то положение улучшилось.
Неожиданно. Обычно все говорят, что за последние полтора года все ухудшилось, а вот тут наоборот.
Ну, все ухудшилось, кто ухудшилось. Стало меньше трудовых мигрантов на территории России по разным причинам. Рубль падает. Это раз. Во-вторых, некоторые страны из доноров, например, Казахстан, превратились в реципиентов. И узбеку ехать зарабатывать в Казахстан удобнее во всех отношениях. К нему относятся там более по-человечески. И Казахстан уже достаточного развития достиг для того, чтобы принимать этих людей и иметь возможность их обеспечить. То есть они оставляют ценности, как говорят, они тут вывозят наши деньги. Да, но ценности, которые они здесь создали, и работа, которую они делают, для нас важны, раз мы им за это платим. Так что понятно, что за свою работу они получают средства определенные, и понятно, что то, что они построили, остается у нас. Потому что это надо понимать, что нам это вполне выгодно, иначе бы мы не стали этим заниматься, этих людей нанимать. Ну и кроме того, конечно, есть такие специальности, такие сферы деятельности, на которые российский гражданин уже не хочет тратить свои усилия и предпочитает что-нибудь более для себя интересное. Это тоже совершенно естественно. Ну вот, ну что ж в последнее время? В последнее время суды довольно активно принимают решение о возвращении заработной платы, которую не доплатили работодатели. У нас были очень красивые истории, когда 20 мигрантов из Центральной Азии через нашего адвоката, значит, вместе с нашим адвокатом прибыли в суд требовать от работодателя средств. Работодатель присутствовал в суде, слышал реакцию судьи. Судья пошла, как у нас обычно, это женского рода специальность в основном, вот, пошла на принятие решения, но потому как шел процесс, видимо, работодатель понял, какое будет решение. И к тому моменту, когда вернулась судья из вот этой совещательной комнаты, где она ни с кем не совещалась, а что-то такое писала, у наших заявителей зазвонили телефоны, стали бринкать телефоны. Оказалось, работодатель им всем заплатил, прямо выходя из зала суда. И это было приятное, да, приятное событие. Потом у нас было несколько удачных судебных процессов по возмещению тем, кто получил травму на работе. Еще, знаете, такая была занимательная вещь. Ну, человек упал на стройке с большой высоты, сломал ноги. Ему принесли бумажку, которую хотели, чтобы он подписал. И там было написано, как креативщики, было написано, что он признает, что он вышел во время рабочего дня на обед, пошел в какой-то там двор и увидел, что вы думаете, он увидел? Он увидел несчастного кота на дереве.
Я так и знала, да.
Вот. Значит, он полез на дерево, упал вместе с котом. Я уж не знаю, спас он этого кота по этой бумажке или нет. И вот поэтому сломал ноги. И не виноваты его работодатели. Ему предлагали это написать. Когда я сказала, что это очень оригинально, мне сказали, ничуть. Это, оказывается, у нас есть целая, значит, такая вот большая команда трудовых мигрантов, спасателей котов, которые все на этих...
Значит, и все травмируются на этом.
Травмируются, да, при оказании помощи котам. Ну, в общем, короче говоря, с котами не прошло. Он это не подписал. И ему заплатили довольно большую сумму за то, что он потратил на лечение и даже моральный ущерб. Вот. И это, в общем, радует, когда судебная система превращается в реальную судебную систему, а не поддерживает только одну сторону, как когда-то, да, нам об этом говорили официальные лица. Трудно, сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, трудно судье принимать оправдательный приговор. Он себя этим оправдательным приговором противопоставляет следствию и прокуратуре. А он, бедный, он с ними связан, оказывается, профессионально, психологически и корпоративно. Он когда это сказал, я чуть со стула не упала.
И... А он настоящего юриста, Светлана Алексеевна.
Да, и это вообще гениально, потому что на самом деле это вот он в нашем присутствии в судебной системе президент страны выносит смертный приговор. Потому что судья, который связан с обвинением, ну, профессионально, ладно, конечно, ну, с адвокатом точно так же, правовое поле одно, но еще и психологически, что, конечно, для судей недопустимо, но корпоративно, значит, суда нет, корпорация судит своих интересов. Я очень много раз это говорила, но не устаю повторять, потому что мне кажется, что это очень важно понимать, что это так. И что вообще судебная система, конечно, у нас состояние деструкции, хотя вот есть некоторые положительные сдвиги.
А давайте еще поподробнее остановимся на том, что вы сказали, что мигрантов стало меньше. Вот действительно была новость о том, что в Москве сильная нехватка дворников. Это как раз вот связано с тем, что невыгодно зарабатывать, потому что рубль падает, и, соответственно, мигрантов стало меньше. Но нам тут в чате напоминают, что, скорее всего, мигранты еще и боятся к нам ехать, потому что боятся, что их заберут на фронт.
Ну, на самом деле, в общем, заберут, это, по-моему, преувеличение. Да, уговаривают, да, давят, да, но отказаться можно. Люди могут отказаться, сказать нет, не буду, не хочу, не желаю. И люди, я думаю, что скорее все-таки люди идут на эту... Ну что, будем говорить специальную военную операцию, да?
Светлана Алексеевна, как вы хотите...
Ну, тогда я скажу на войну. Идут, да, идут, потому что платят. Угу. Потому что это большие деньги, потому что дворником не заработаешь, конечно, таких денег никогда. И люди идут, потому что жизнь плохо, потому что это их соблазняет. И вот сейчас, тут недавно... человек, которого хотели очень забрать, из сирийцев. И один ушел вот, из наших подопечных сирийцев. И мы разговаривали с другим, с его другом. И наш сотрудник очень удивлялся, как вообще это возможно, зачем он это сделал. Он приехал в Россию, спасаясь от войны в Сирии. И теперь он почему-то пошел на другую войну. И тот человек, с которым он говорил, тот земляк этого ушедшего, сказал... У нас, по крайней мере, 20 сириец уехало добровольно на эту операцию. Деньги зарабатываются.
А еще же были истории, что мигрантам как-то в этом году стали очень легко и быстро давать российское гражданство, паспорта раздавать. Было такое?
Да, паспорта раздают, но это украинцам раздают паспорта достаточно легко. И даже их к этому инициируют. И даже иногда очень давят, потому что, например, у нас были случаи, когда студентам украинским, гражданам Украины, им отказывались продлевать пребывание на территории России по учебным, так сказать, разрешениям и требовали, чтобы они принимали, человек пришел, принимали российское гражданство. Человек пришел сдавать отпечатки пальцев, ему говорят, а тебе не нужно это делать, тебе нужно писать заявление о российском гражданстве. Он говорит, не буду. Ну, сказать, ну, не будешь, тогда отправляйся домой, посвояси. Он в прекрасном элитарном вузе российском учится. И он пришел к нам, мы написали запрос. И было довольно интересно, потому что дней через 10 он позвонил, сказал, все, меня выспали, я сдал опечатки, и все, мне продлевается разрешение, я буду продолжать учиться. И через день мы получаем ответ, уважаемая Светлана Алексеевна, сообщенные вам факты не подтвердились, такой-то и такой-то, отпечатки сдал, все в порядке. Ну, хорошо.
Хорошо, что так заканчивается.
Да, я всегда готова поддержать решение власти, и это, конечно, их достижение, я не хочу это присваивать себе.
Разумеется. Любая версия, какая им удобна, главное, что...
Да, человек... пожалуйста, конечно, я всегда готова их хвалить, так сказать, и сотрудничать, потому что мы вынуждены, тут разговора не может быть, понимаете, мы не оппозиция, и мы, да и оппозиция должна, собственно, оппозиция ведет дискуссию с существующей властью, а не устраивает погромы, извините. Это уже не оппозиция, это уже другие действия. А уж мы тем более, мы заинтересованы в сотрудничестве с властью, и просто не просто заинтересованы, а у нас другого выхода нет, и не может быть. Потому что прежде всего все-таки нам люди обращаются по юридическим вопросам, люди хотят, те же беженцы, получить легальный статус в России, и мы можем там, людям выдать какую-то сумму денег, какие-то продукты, одежду и прочее, мы не можем выдать документ, который бы давал человеку право проживать на территории России. Это может делать только представитель власти и официальных структур. Поэтому мы очень в этом заинтересованы. Мы всегда их приглашаем на свои семинары. Вот у нас 16-17 ноября будет очередной семинар сети миграции права. Вот как раз бывшей сети правозащитного центра «Мемориал», который ликвидирован, к сожалению, но сеть продолжает существование в рамках другой организации, которая называется «Фонд мира прогресс». Вот. И это законная абсолютно деятельность. Хочу отметить, что когда ликвидировался правозащитный центр «Мемориал», ни разу не было сказано, что деятельность правозащитного центра как-то нарушает российские законы. Речь шла не о деятельности, а исключительно о неправильной маркировке, что мы считаем формальным обвинением, нарушением формы. А нам было сказано, что это не так, что это по существу плохо, потому что дети, если не будет маркировки, смогут прочесть нашу информацию. Но если то, что мы делаем, полезно, то значит наша информация полезна. Что ж тут страшного, если дети это прочтут?
Ну, Светлана Алексеевна, новую газету, как вы знаете, лишили лицензии СМИ там за какие-то документы, которые якобы не были предоставлены много лет назад. Но как бы они были предоставлены, но суд решил, что не были.
Ну, да, да. Если кого-то хотят уничтожить, то находится любой повод. А если его нет, то он изобретается. Это дело нехитрое и известное.
В целом, да. А прежде чем я вот еще про мемориал вас обязательно спрошу, я бы хотела еще к мигрантам, трудовым мигрантам и беженцам вернуться. Как обстоят дела с правом на медицинскую помощь? Я говорю сейчас не про экстренную, когда скорая помощь вызывается, там они обязаны оказывать помощь любому человеку, вне зависимости от того, есть ли у него документ там, и полис и так далее. А к вот такой, когда нужно сходить ко врачу, сдать анализы и так далее.
Плохо. Вот один ответ. Плохо обстоит дело. Потому что право эти люди имеют, они считаются временно пребывающими на территории Российской Федерации, и закон им обеспечивает только исключительно вот эту самую экстренную помощь, и то не всегда, потому что экстренная помощь не кончается 3 днями. Иногда вот мы пишем о том, что, посмотрите, этого человека нельзя выписывать. У нас был такой случай, когда мне позвонили и сказали, что вот такого человека мы хотим выписать куда? Сказал, что я не знаю куда, у нас нет никакой возможности. Это африканец был один. Никакой возможности его приютить. И его медицинское учреждение вывозит на такси с открытой черепно-мозговой травмой. Его продержали, значит, его избили наши милые националисты, да? Его избили просто за цвет кожи, больше ни по какой причине. он никак их к этому не провоцировал. Вот. И он попал в больницу, его продержали там несколько дней буквально, и, не долечив его, отправляют его к нам на машине, высаживают таксиста около нашего офиса и приводят к нам. Мы видим человека забинтованный, окровавленным бинтом головой с эпикризом, где написано, что он направляется на домашнее лечение. Какое домашнее, если у него дома нет?
Удобно. Они на ваш адрес вызывают просто.
Значит, мы целый день я этим занималась, и это только из Первой Градской, главврач Первой Градской, по знакомству согласился его взять, но тут переговоры нашего врача параллельные с той больницей, которую я выписала, тоже закончились положительно, его забрали обратно. Ну вот вам, пожалуйста, права они не имеют, им не оплачивается эта работа, и они не хотят ее, естественно, выполнять, потому что врачи тоже должны зарабатывать себе на хлеб. И это, конечно, чудовищно совершенно. Или человека со сломанными ногами, руками и так далее отправляют самолетом обратно в его республику, хотя все это было переломано у нас на производстве. И это, конечно, ужасно. Это ужасно. Потом большие проблемы, когда надо оформлять документы, нужно проходить медкомиссию, тоже за это человек должен платить сам, спрашивается, если он еще не начал работать, каких ему денег платить. И для детей их форму, которую ребенок должен предъявить в школу, ну не ребенок, а родители, естественно, при поступлении в школу, это тоже все платные услуги. В общем.
А как, ну, мы же как-то могли бы эту ситуацию исправить? То есть мы могли бы либо исправить как-то законодательство, то есть государство бы брало на себя функции оплаты таких пациентов, например, либо мы могли бы что, открывать благотворительные больницы, которые могли бы...
Ну, есть у нас есть благотворительные фонды, которые помогают. У нас есть и наша организация, которая вот детям оплачивает эти медицинские обследования. И мы собираем деньги. На какого-нибудь раненого ребеночка проще всего собрать деньги. Но когда речь идет о взрослом мужике, то никому он не интересен, оказывается. А государство вот не берет на себя обязательства такие. И особенно это, конечно, страшно, когда речь идет о инфекционных заболеваниях, и когда это еще лицо без гражданства, которое вообще никуда выдворить-то нельзя. Слава богу, у нас сейчас появился документ, удостоверяющий личность лица без гражданства. Даже многие годы не было такого документа.
А что это за документ?
Документ, временное удостоверение личности лица без гражданства. Человек, у которого нет никакого гражданства, в основном это бывшие наши советские люди, которые провалились, так сказать, вот при коллапсе Советского Союза в эту щель, так сказать, когда все разваливалось. Они у себя в стране не успели получить гражданство, а у нас уже пропустили. Они приехали после 6 февраля 1992 года, ну и все. И они никто. И что с этим дальше делать? Ну не только они, конечно, есть из других стран. Но прежде всего, все-таки у нас лица без гражданства – это именно они, наши бывшие сограждане. Долгие годы они жили по паспортам советским, а потом стали выдавать даже определенные, по-моему, 40-й серии паспорта, загранпаспорта этим людям, по которым они уезжали в другие страны, когда их принимали. А потом все было отрезано, и непонятно было вообще, что человеку делать. Там еще очень большая проблема – это с восстановлением личности. Это тоже весьма оригинальная штука. Значит, у человека паспорт. Вот сегодня этот паспорт заканчивается. Да? Вот сегодня у меня заканчивается срок паспорта, положим. Да? Значит, сегодня еще миграционный орган меня знает. Знает, что я Ганушкина Светлана Алексеевна. А завтра я к ним прихожу. Они говорят, кто это такая-то старушка? Мы его первый раз видим ее, мы знать не знаем, кто это. Это просто как анекдот, понимаете?
А как это работает? Я что-то не понимаю. Если у тебя есть паспорт, то здесь куча еще
всего. Он просрочен, он закончил действие, все. Я понимаю, по просроченному паспорту нельзя делать какие-то денежные операции, да? Но как удостоверение личности? Ну если вы вчера знали, что кто это такой, как вы можете сегодня этого не знать? Это вообще фантастика. Еще фантастика. Сейчас, слава тебе, Господи, есть процедура восстановления личности. Но иногда она заканчивается тем, что выдается заключение, что личность установить не удалось. Вот перед вами живой человек. И что ему теперь без личности жить? Как? Спрашивается. Это просто абсолютная нелепость. Ну, нелепость, например, такая вещь. Мать с документами действительными говорит, это мой сын. Ответ. Мать не может свидетельствовать в пользу сына из-за ее личной заинтересованности.
То есть они признают, что его мать, а это ее сын, но в
совершенно она не может. Это же не уголовный процесс, где можно действительно сказать, что вот свидетельства близких людей ну, нельзя стопроцентно принимать как свидетельство, потому что они это заинтересованные лица. Но если вы знаете, вы подтверждаете тем, что вы говорите, это мать, она заинтересованное лицо, что она заинтересована в том, чтобы документ выдали о том, что это ее сын. Ну, кому? Либо вы признаете, что это его мать, тогда вы знаете, кто это. Либо вы не признаете и считаете, что это просто вот некий другой гражданин, тогда принимайте ее свидетельство, как и любого другого постороннего. Но это просто нелепо. Вот принесите не родственников, приведите кого-то. Я вам должна честно сказать, что я столько личностей установила.
Понятно.
Это тоже, этот процесс тоже фантастичный, смешной. Значит, я прихожу устанавливать личность какого-то человека. Этот человек вот стоит, вот он рядом со мной стоит. Мне совершенно серьезно сотрудник МВД передо мной кладет 3 фотографии и говорит, кого вы узнаете? Ну вот он стоит, кого я узнаю? Я еще в свою
запомнили.
Понимаете? И это, я говорю, ну вы что, не понимаете, что ну вот он, конечно, вот он здесь на картинке. Вы правы, говорит сотрудник. Ну понимаете, у нас такая идиотская процедура. Ну кто придумывает все это?
Вот. Потрясающе, Светлана Алексеевна. То есть я просто...
Мы живем в абсурде. Но иногда он вот такой мелкий и смешной. А иногда он совершенно трагичный. Понимаете? Нет.
Но даже когда мы говорим про мелкие и смешное, все равно это же речь идет о жизни человека в том смысле, что мы же все болеем одинаково и хотим жить в доме одинаково, как и все остальные. И когда из-за этого что-то не получается, это, конечно, превращается в трагедию. У нас тут, знаете, в чате спрашивают, не поняла, это что, в России происходит? Да, дорогие зрители, мы вам про Россию рассказываем.
Да, я в Москве. Меня все спрашивают, почему отсюда не уехали до сих пор. Вот я не уехала и не собираюсь уезжать. Ну, то есть на время я уезжаю, конечно, в разные места. Вот. Но уезжать совсем из России я не собираюсь. Это моя страна, буду здесь жить. И буду делать то, что от меня зависит, для того, чтобы помочь людям, чтобы их жизнь в этой стране была нормальной, чтобы они воспринимали нашу Россию, родину, как страну, доброжелательную к людям. Это для всех нас очень важно, и для этих людей очень важно. И это единственный способ распространения влияния России. Влияние. Мы же все время говорим о влиянии России в мире. И у нас есть чем влиять. У нас великая литература, у нас есть музыка, у нас большая культура, которая стоит уважения и стоит распространения. И я думаю, что чем кованым сапогом на чужие территории наступать, гораздо важнее создавать, так сказать, вокруг себя какое-то достаточно большое множество людей, которые благодарностью говорят о нашей стране и готовы стать тоже источниками этой культуры и нашего языка. И обижаться на то, что язык уходит наш русский. Надо на самих себя, а не на кого-то постороннего.
Знаете, Светлана Алексеевна, я тут вспомнила, что год назад, когда некоторая часть наших сограждан уезжала за рубеж после объявления мобилизации частичной, вот некоторые уехали через Казахстан и в Казахстан. И то, как Казахстан принял их, и то, как местные жители помогали им, конечно, довольно сильно, как мне кажется, перевернуло сознание людей в отношении, значит, того, как себя чувствуют мигранты, как себя чувствуют люди, вынужденно покинувшие страну и так далее. То есть этот опыт, он пусть и плохой для многих, но тем не менее он тоже поможет по-другому взглянуть на будущее страны.
А Казахстан плохо принимал?
Хорошо, наоборот, хорошо. Да, да они же очень помогали.
Почему научат? Они считают, мы хорошие, вот нас хорошо приняли.
Ой, ну нет, ну что меня разочаровывать?
Нет, я не разочаровываю. Конечно, если люди, вот поколение, даже еще остались люди старше меня, они, конечно, вспоминают, и даже если детьми только тоже оказались в эвакуации, они вспоминают, как принимало местное население, как люди старались заботиться о тех, кто приехал из зоны военных действий в Великую Отечественную войну. Эта благодарность ушла, к сожалению, в целом. Но для некоторых она еще жива. И это тоже должно говорить о том, как мы должны себя вести. Ну, к сожалению, существует такой простой способ канализации протестных настроений. Когда люди ополчаются вместо того, чтобы свои проблемы решать. У нас же все борется с проблемами, проблемы надо решать. Вот вместо того, чтобы решать проблемы, люди ополчаются на кого-то, кого-то считают чем-то виноватым. И так просто определяется этот виноватый, как можем судить по тем событиям, которые сейчас в Дагестане произошли, позорные, на мой взгляд, для России, и позорные для тех, кто участвовал в этих предпогромах. Вроде как в настоящем смысле погромы не разразились, но было такое очень даже предпогромное состояние. И в том, что власти ничего не предпринимали, и либо оказались бессильными, опять же, как утверждается, либо просто не хотели и были довольны канализацией, так сказать, протестных настроений от собственных, так сказать, собственной вины перед населением, ну вот на невинных жертв.
То есть, когда люди начинают протестовать не против действий власти, а против кого-то или чего-то, что властью не является, это очень, конечно, наверное, удобно. Но тут я хочу вас вот о чем спросить. Мы действительно много говорим и произносим слово антисемитизм в последнее время, и тому есть ряд действительно очень неприятных историй, очень пугающих историй. Но мне, честно говоря, очень сложно поверить. Правда, вот вы мне расскажите, потому что я, ну, не знаю, я не застала этого, у меня этого в жизни никогда не было, и это в мой адрес никогда не было направлено, поэтому я никогда этого не чувствовала. Но поверить в то, что антисемитизм снова встанет в нашей стране таким большим, мне очень сложно. Неужели это действительно может произойти?
Это неизбежно произойдет и происходит, и не только в России. Эта бацилла антисемитизма тлеющая, она возбуждается самыми разными событиями. Когда у нас начинается ксенофобия в любой форме и по отношению к кому угодно, или возникает просто ненависть по отношению к кому-то, как правило, это вызывает вспышку антисемитизма. И когда вот начались 7 октября эти события на Ближнем Востоке, в каком-то совсем недавнем интервью меня спросили, что это будет значить для нас. Я сказала, это будет значить вспышку антисемитизма у нас. И, к сожалению, в последнее время плохие прогнозы мои имеют свойство, боюсь сказать лишнее, имеют свойство исполняться. Вот, потому что эта тлеющая бацилла возрождается, и когда-то Черчилля спросили, как Англия обошлась без антисемитских выступлений, которые были во Франции, ну, про Германию говорить не приходится, в других странах, и он сказал: потому что англичане никогда не чувствовали себя глупее евреев. Это были слова Черчилля. Сейчас, видимо, англичане поглупели, потому что и в Великобритании есть эти настроения. И они связываются как бы с тем, что происходит на Ближнем Востоке, потому что надо занимать одну или другую сторону, кто-то занимает одну, кто-то другую. Ну и дальше почему-то это распространяется на тех, кто живет в их стране и, в общем, никакого отношения к этому не имеет. И правильная позиция государства – это предотвращать. Очень серьезно к этому относиться и предотвращать такие выступления. И когда, например, даже вот в моем кругу кто-то говорит такую фразу, что антисемитские выступления в России не могут оправдываться преступлениями Израиля по отношению к Палестине, мне эта формулировка категорически не нравится, потому что в ней содержится предположение, что этим не могут оправдываться, а есть что-то, чем могут оправдываться. Должно быть безоговорочно и четко сформулировать, что это недопустимо ни по отношению к кому, и раз это сейчас касается евреев, значит, не по отношению к евреям. Для меня вот первая моя общественная, так сказать, активность именно связана с антисемитизмом. И он тоже, как вы сказали, меня не касался лично. У меня фамилия Ганушкина. И моя бабушка еврейка, и то не полная. У нас такая семья, где все время женились на людях другой национальности. И моя бабушка, моя еврейская бабушка на четверть полька. А мой русский дедушка, ее муж, это с маминой стороны, он наполовину эстонец. А его эстонская мама наполовину шведка.
Прекрасно у вас намешано, Слава.
Я, наверное, так насчитала 8. А со стороны этой стороны мама, со стороны отца еще есть немецкая кровь, ну и так далее. В общем, короче говоря, хватает всего.
Светлана,
я воспринимала антисемитизм с юности как свой позор. Я не могла не могла с этим смириться, и это вызывало у меня чувство стыда за тот народ, которым я чувствую себя принадлежащей, и как следствие ответственность за это испытывала.
Я вас спрошу, ведь выступление людей в поддержку Палестины не равно антисемитизму.
Абсолютно, не должно быть равно никоим образом, да. И этих гибнущих палестинских детей, ну что говорить, как можно не сочувствовать и как можно не возмущаться тому, что гибнут дети. Ну, честно сказать, если страну хотят сбросить в море, я не знаю, что делать. Если бы я была гражданкой Израиля, я тоже бы не знала, как защищаться. И это, конечно, очень тяжелый вопрос, но это не имеет никакого отношения к еврейским погромам в России, не может иметь. Это совершенно другая проблема. Она вне нашей страны, вне нашей политики, и тут однозначно должна быть позиция, что это недопустимо. И надо сказать, что когда мы защищали чеченцев, приезжающих из Чечни, чеченцев, которых изгоняли из Москвы, отнимали бизнес, подкладывали наркотики и так далее, защищая их и добиваясь соблюдения их прав, мы никогда не писали мне эту голову. Я каждый год выпускала фактически доклад о положении чеченцев в России с 2002 года. И он был направлен на миграционные службы Запада и на то, чтобы этим людям давались убежища. И если мы их защищали здесь, то, мне кажется, никому не приходило в голову говорить, какое бы то ни было, несмотря на. Их права должны защищаться, несмотря на. И когда мы защищали кавказцев и других, и тех же дагестанцев, мы тоже никогда не говорили, что несмотря на, никакого несмотря на быть не может. И говорить о том, что не служит оправданием ничто, ни это, ни что другое, не служит оправданием погромов, кого бы то ни было и каких бы то ни было. Если сегодня под ударом оказывается еврей очередной раз, очередной, бесконечный раз, к сожалению, да, то это ничем оправдано быть не может, это позор страны.
Вы знаете, вот удивительно, сейчас вы сказали, я вспомнила, как это было страшно, когда люди говорили, я против войны, но. И вот в этом но, оно все и собственно, сидело.
Да.
И сейчас тоже есть такие видео, где людей спрашивают про события 7 октября, там, например, на пропалестинской демонстрации. И некоторые из них как раз и говорят, что да, я считаю, что это был террор, убийство, и так делать нельзя, но... И дальше вот это вот «но» какое-то следовало. Вот в этом «но» всегда зарыта какая-то...
Как только появляется это «но», да, и я помню свой разговор однажды с Сергеем Адамовичем Ковалевым, когда мы говорили о том, что русских стариков в Чечне, наверное, уже Масхадовской тогда, выгоняют из их домов, и... Бабушка пошла за хлебом, а получает у себя, возвращается, у нее опечатана квартира, и написано «опечатан ДГБ», департамент госбезопасности, опечатал ее квартиру, и ей непонятно, куда идти. И что вот эти проблемы этих стариков, старых русских, которым некуда было выехать, кстати говоря, то, что русским старикам некуда было выехать, это тоже упрек русскому. Потому что вы бросили своих стариков, это тоже надо помнить. И когда у нас потом была мемориальская программа «Поддержка русских в Чечне», я тоже это поддержала, потому что, хотя было много сомнений, одиноких стариков в Чечне, потому что, ну, действительно, это были только русские, чеченцы своих стариков не бросали. Ну так вот, когда мы об этом говорили, Сергей Адамович сказал: «А, вспомним, сколько погибло чеченских стариков». И я сказала: «Сергей Адамович, ну, я его очень ценила, люблю и тоскую по нему, так что я, так сказать, не в упрёк». Но вот я помню, что тогда на эту фразу я сказала, что я согласна со всем в этой фразе, кроме «союза». Вот не «а», а «и».
Угу. Вот. Не надо противопоставлять эти вещи, да.
Да, потому что у меня все эти старики и эти погибшие дети – и эти погибшие мальчишки с обеих сторон, солдаты, они все вместе. И я должна вам сказать, что вот я много занималась армяно-азербайджанским конфликтом, и сейчас тоже не оставила его. У нас была такая группа, наверное, скоро туда поедем в зону, смотреть, что ж там сейчас и как там беженцы. Вот. И мы сделали... несколько встреч. У нас была встреча армяно-азербайджанской интеллигенции. Фантастическая встреча. И по моим наблюдениям тоже. Это встречались действительно интеллигенция. Это, с одной стороны, был великий армянский писатель Грант Матавасян. А с другой, так сказать, по размеру физическому, совсем не такой крупный, как Грант Матавасян, а Крям Айлисли, азербайджанский писатель, тоже, на мой взгляд, великий, потому что это был один из, по-моему, чуть не единственный человек, который смог сказать о погромах, за что получил от своих как следует. На самом деле, на мой взгляд, это было спасение чести народа, потому что он прекрасно это описал. Вот. Это, по-моему, «Дружбе народов» печаталась его книга «Черный сад». И те, кто выступал против него, должны были бы подумать, какие там великолепные образцы азербайджанской интеллигенции описаны. Люди, которые с болью это воспринимают, которые не могут жить, когда их народ ведет себя подобным образом. И это, конечно, замечательная книга и замечательный писатель. И вот они встретились, мы устраивали эту встречу. И это все было непросто. Все эти встречи были непростые. И даже эта встреча людей, которые знали друг друга много-много лет, советские писатели, да, они, когда они встретились, там не сразу возник контакт. Он возник довольно быстро, люди быстро обнялись, но не сразу. А вот встреча, которая прошла без всяких с нашей стороны медиаторских действий, это была встреча матерей, у которых в этом конфликте погибли дети. Вот их не надо было, им не надо было объяснять никаких «но» и никаких «а». Они понимали, что и у тех, и у других одно и то же горе.
Светлана Алексеевна, вы упомянули, что вы поедете скоро, да, видимо, вот туда, и чтобы понять, что происходит с беженцами.
Да, ну посмотрим. Посмотрим, что нам удастся узнать и что нам удастся понять. Ну, попробуем что-то понять.
Мы общались с вашим коллегой по Центру защиты прав человека «Мемориал» Александром Черкасовым, который был там, когда вот были многотысячные вот эти очереди на границе. У нас буквально пара минуточек есть, и я хочу вас спросить как раз про Центр защиты прав человека «Мемориал», потому что никто не понимает, что вообще происходит. Значит, вроде «Мемориал», значит, вот ликвидировали, как мы сегодня с вами говорили уже, да? И...
Вроде «Мемориал» и ликвидировали, и «Международный мемориал», и правозащитный центр «Мемориал». Возникли другие организации. А Центр защиты прав человека «Мемориал», он объединяет, так сказать, идеологически. Идеологически объединяет наши организации. И там не ведется никакая деятельность, там нет никакого бюджета, как я понимаю, ничего абсолютно. Но от имени этой организации мы выступаем и говорим.
И у этой организации есть сайт, вы можете...
Мы можем встречаться, разговаривать друг с другом, никто нам этого не может запретить. Хотя, кто уж теперь знает, что возможно, что невозможно.
Ну да, тут уж сложно уже, действительно. У нас тут в чате были наши зрители, которые наговорили вам в чате много теплых слов, и я призываю их повторить их в комментариях к этому видео, а также некоторые написали, что они поддерживают гражданское содействие и в том числе поддерживают финансово. В общем,
да, вот... Спасибо, нам действительно пожертвования очень возросли сейчас, хотя у нас проблемы с банками и с платформой, на которой мы можем получать средства. Но, тем не менее, есть возможность нам непосредственно переводить средства. Они все идут на непосредственную помощь, потому что от этих самых нехороших людей, западных доноров, мы можем получить деньги на семинар, на конференцию, но не можем получить на непосредственную помощь людям. А с людьми разговаривать, с человеком, которому нечем кормить своих детей, разговаривать о праве бессмысленно. Мы должны как-то ему помочь, хотя бы на неделю, его успокоить тем, что он сможет прокормить свою семью. Это очень важно.
Спасибо большое. Светлана Ганушкина была в «Живом гвозде». Меня зовут Ирина Воробьева. До встречи. Пока.
Спасибо. До встречи. Всем всего хорошего. Мира нам всем.